Вильгельм Гауф.
Сказка о мнимом принце.
Жил однажды на свете скромный портновский подмастерье по имени Лабакан. И учился он своему ремеслу у опытного мастера в Александрии.
Никто не смел сказать, что Лабакан неискусно владеет иглой. Наоборот, он умел выполнять очень тонкую работу, и несправедливо было бы назвать его лентяем.
Но какой-то был в нем изъян. То он часами шил, не отрываясь, так что игла накалялась у него в руке и начинала дымиться нитка, а работа получалась лучше, чем у кого угодно. А в другой раз, и, к сожалению, это случалось чаще,
он сидел в задумчивости, устремив неподвижный взор вдаль, и вид у него был такой странный, что его хозяин и прочие подмастерья говорили, глядя на него:
«Лабакан опять напустил на себя знатный вид». По пятницам же, когда люди спокойно возвращались после молитвы домой к своим делам,
Лабакан в красивом наряде, который он приобрел ценой больших трудов и лишений, выходил из мечети и медленно, гордой поступью прогуливался по площадям и улицам города.
Когда же при встрече кто-либо из его приятелей говорил ему: «Мир тебе» или «Как поживаешь, друг Лабакан»,
он милостиво махал рукой или, в крайнем случае, важно кивал головой.
Если тогда хозяин шутя говорил ему: «В тебе, Лабакан, погиб принц», он радовался и отвечал:
«Вы тоже это заметили?»
Или:
«Я сам давно так думаю».
Так скромный портновский подмастерье Лабакан вел себя долгое время, но хозяин терпел его дурость.
Ибо, в общем, он был человек хороший и работник искусный.
Ну вот однажды Селим, брат султана, который проезжал как раз через Александрию, прислал портному свою праздничную одежду для какой-то переделки, и хозяин дал ее Лабакану.
Ибо тот обычно выполнял самую тонкую работу. Когда вечером хозяина подмастерья разошлись отдохнуть от дневных трудов, какая-то непреодолимая сила привела Лабакана обратно в мастерскую, где висела одежда государева брата.
Долго стоял он в раздумье перед ней, любуясь то блеском вышивки, то переливами бархата и шелка. Он не мог преодолеть в себе искушение ее примерить. И глядь,
она была словно по нему сшита. «Ну чем я не принц?» — вопрошал он себя, шагая взад и вперед по комнате. «Разве сам хозяин не говорил, что я рожден быть принцем?»
Вместе с одеждой к подмастерью как будто пристали и царственные повадки.
Он не на шутку вообразил себя самым подлинным принцем и в качестве такового решил отправиться в дальние края, покинув то место, где люди по глупости своей не могли отгадать под скромной оболочкой его прирожденное достоинство.
Великолепная одежда словно была неспослана ему доброй феей.
Поэтому он не пожелал пренебречь столь ценным подарком, собрал всю свою убогую наличность и вышел под покровом темной ночи из ворот Александрии.
Повсюду на своем пути новый принц возбуждал всеобщее удивление.
Ибо великолепная одежда и строгая величавая осанка совершенно не подходили для пешехода.
Когда его об этом спрашивали,
он обычно принимал таинственный вид, отвечая, что у него на то имеются особые причины.
Однако, убедившись, что пешеходное странствование делает его смешным, он купил по дешевке старую клячу,
которая вполне его устраивала своим невозмутимым спокойствием и кротостью, никогда не вынуждая казаться искусным наездником и попадать в неловкое положение, ибо в этом деле он не был силен.
Однажды, когда он шаг за шагом тащился на своем Мурфии,
так называл он старую клячу,
к нему присоединился какой-то всадник и попросил разрешения продолжать путешествие вместе.
Ведь дорога в беседе всегда кажется короче.
Всадник, веселый юноша, был красив собой и приятен в обхождении. Он завязал с лобоканом разговор о том о сём, и вскоре выяснилось, что он, как и портной, пустился в путь без определенной цели. Он сказал, что зовут его Амаром, и что он племянник несчастного каирского паши Эльфибея и путешествует, дабы выполнить приказание, данное ему дядей на смертном одре.
Лабакан рассказал о своих обстоятельствах, не столь чистосердечно, дав понять, что происхождение он высокого и путешествует ради собственного удовольствия.
Молодые люди пришлись друг другу по вкусу и продолжали путь вместе.
На второй день их совместного странствия Лабакан спросил у своего спутника, какое приказание надлежит ему выполнить, и, к своему удивлению, услышал следующее.
Эльфибей, каирский паша, воспитывал Амара с самого его раннего детства, и тот совсем не знал своих родителей. Но вот когда на Эльфибея напал неприятель, и он после трех неудачных битв, смертельно раненый, вынужден был бежать, он открыл своему питомцу, что тот вовсе не его племянник, а сын могущественного государя, который из страха перед предсказаниями своих звездочетов удалил от себя юного принца, дав клятву, что увидит его только в день, когда ему исполнится 22 года. Эльфибей не назвал имени своего отца, а только строго наказал ему: в четвертый день будущего месяца Рамадана, в день, когда ему исполнится 22 года, явиться к знаменитой колонии Эль-Зерурья в 4 днях езды на восток от Александрии. Там он увидит людей, которым вручит данный ему Эльфибеем кинжал, сказав: «Я тот, кого вы ищете». Если они ответят: «Хвала пророку, сохранившему тебя», то он должен следовать за ними, и они приведут его к отцу.
Портновский подмастерье Лабакан был очень удивлен этим рассказом.
Отныне он стал смотреть на принца Амара завистливыми глазами, досадуя на то, что судьба даровала Амару еще и звание государева сына. Хотя он уже считался племянником могущественного паши, меж тем, как его обладавшего всем, что отличает принца, она словно в насмешку наделила убогим происхождением и заурядным жизненным путем.
Он сравнивал себя с принцем и, скрипя сердце, признавал, что у того весьма располагающая наружность, прекрасные живые глаза, смело очерченный нос, мягкое, приветливое обхождение, словом, все внешние достоинства, способные подкупить каждого. Но даже находя у своего спутника так много достоинств, он все же считал, что такая личность, как он, может показаться царственному отцу еще желаннее, чем настоящий принц.
Подобные размышления преследовали Лабакана целый день. С ними он и уснул на очередном привале.
Когда же он утром пробудился, и взгляд его упал на спящего подле него Амара, которому ничто не мешало спокойно спать и грезить об уготованном счастье, у него зародилась мысль хитростью или силой добиться того, в чем ему отказывала неблагосклонная судьба.
Кинжал, этот отличительный признак возвращающегося на родину принца, был заткнут за пояс спящего.
Лабакан потихоньку вытащил его, чтобы вонзить в грудь владельца.
Но мысль об убийстве возмутила миролюбивую душу подмастерья.
Он удовольствовался тем, что завладел кинжалом, оседлал себе более резвую лошадь принца.
И когда Амар, проснувшись, увидел, что у него отняты все надежды, вероломный спутник успел опередить его уже на много миль.
Ограбление принца свершилось как раз в первый день священного месяца Рамадана. Так что Лабакану оставалось еще 4 дня, чтобы в назначенный срок явиться к колонне Эль-Зируэ, хорошо ему известной. Хотя до местности, где находилась колонна, было теперь никак не более 2 дней пути, он все-таки поспешил туда, ибо все время боялся, что настоящий принц его нагонит.
К концу 2-го дня Лабакан издали различил колонну Эль-Зируйя.
Она стояла на небольшой возвышенности в обширной долине и видна была на расстоянии 2-3 часов пути.
При виде ее сердце Лабакана забилось сильнее, хотя в последние 2 дня у него было достаточно времени обдумать ту роль, которую он собирался играть. Однако нечистая совесть вселяла в него некоторое смущение, но мысль, что он рожден быть принцем, приободрила его. И в конце концов он уверенно направился к цели.
Местность вокруг колонны Эль-Зируэ была необитаема и пустынна. И новому принцу пришлось бы туго с пропитанием, если бы он не запасся едой на несколько дней.
В ожидании своей дальнейшей судьбы он расположился на отдых под пальмами возле своей лошади.
На завтра, около полудня, он увидел, что вверх по долине к колонне Эль-Зируэ движется целая процессия на лошадях и верблюдах.
Процессия остановилась у подножия холма, на котором стояла колонна, и все расположились в великолепных шатрах, как обычно устраиваются на привал караваны богатых пашей или шейхов.
Лабакан догадался, что все эти люди явились сюда ради него, и охотно представил бы ему уже сегодня их будущего повелителя. Однако он обуздал свое нетерпение выступить в роли принца, решив ждать до следующего утра, когда его смелые вожделения будут удовлетворены.
Восходящее солнце засияло над самым торжественным днем в жизни счастливца портного и разбудило его к новой высокой доле государева сына взамен безвестного прозябания.
Правда, когда он взнуздывал коня, собираясь ехать к колонне, ему стало не по себе при мысли о бесчестности такого поступка. Ему ясно представилась скорбь обманутого в своих лучших надеждах истинного царского сына.
Однако жребий был брошен. Что сделано, того не изменишь. А самомнение нашептывало ему,
что с виду он достаточно величав и смело может явиться при дочи могущественного государя в качестве его сына.
Ободренный этой мыслью, он вскочил на коня, собрал всю свою отвагу, чтобы пустить его настоящим галопом, и в 1/4 часа достиг подножья холма.
Спрыгнув с коня, он привязал его к кустарнику в изобилии, росшему на склоне, затем вынул из-за пояса кинжал принца Амара и стал взбираться на холм. У подножия холма 6 мужчин стояло вокруг важного старца царственной осанки, великолепный парчевый кафтан, опоясанный белой кашемировой шалью, белый тюрбан, осыпанный драгоценными каменями. Все свидетельствовало о высоком сане и богатстве этого старца.
Лабакан направился прямо к нему, низко склонился перед ним и сказал, протягивая ему кинжал:
«Я тот, кого вы ищете».
«Хвала пророку, сохранившему тебя», — отвечал старик со слезами радости. «Обними твоего старого отца, мой возлюбленный сын Амар».
Чувствительный портной был очень растроган этими торжественными словами. Он бросился в объятия старого государя в порыве радости, смешанной со стыдом.
Но ему суждено было лишь один миг наслаждаться ничем не омраченным блаженством своего нового положения. Высвободившись из объятий царственного старца, он заметил, как по долине к холму спешит какой-то всадник.
У всадника и у лошади вид был необычайно странный. Не то от усталости, не то из упрямства лошадь не хотела идти. Ежеминутно спотыкаясь, она тащилась не то рысцой, не то шагом, а всадник подгонял ее руками и ногами. Лабакан сразу узнал свою лошадь Мурфу и настоящего принца Амара, но в него прочно вселился злой дух лжи и обмана, и он порешил во что бы то ни стало всеми силами отстаивать присвоенные себе права.
Уже издали было видно, что всадник делает какие-то знаки. Вот он, несмотря на медленную рысцу Мурфы, достиг подножия холма, спрыгнул с лошади, бросился вверх по холму. «Остановитесь!» — кричал он. «Кто бы вы ни были, остановитесь! Не поддавайтесь обману подлого лгуна! Я Амар, и горе тому, кто посмеет злоупотребить моим именем!»
При таком неожиданном обороте дела лица всех стоящих у колонны выразили глубокое изумление. Особенно поражен был, по-видимому, старец, переводивший недоуменный взгляд с одного на другого.
Но Лабакан заговорил сделанным спокойствием.
«Милостливый отец и повелитель, не смущайтесь речами этого человека. Это, насколько мне известно, сумасшедший портновский подмастерье из Александрии по имени Лабакан, который скорее заслуживает вашего сострадания, нежели гнева».
Слова эти привели принца в неистовство. Кипя яростью, хотел он кинуться на Лабакана, но присутствующие бросились между ними и удержали его. А государь сказал: «Да, это верно, возлюбленный сын мой. Бедняга действительно не в своем уме. Свяжите его и посадите на одного из наших драмадеров. Быть может, нам удастся чем-нибудь помочь несчастному». Ярость принца улеглась. Рыдая, обратился он к государю: «Сердце подсказывает мне, что вы мой отец. Во имя матери моей заклинаю вас выслушать меня». «Нет, Боже, избави», — отвечал тот. Он опять начинает заговариваться. Откуда только человеку мог взбрести на ум такой вздор?
С этими словами он взял руку Лабакана и, опираясь на него, спустился с холма. Оба они сели на прекрасных, покрытых дорогими попонами коней и двинулись во главе шествия по долине.
А несчастному принцу скрутили руки, самого его крепко привязали к верблюду, и все время по бокам ехали два всадника, зорко следившие за каждым его движением. Царственный старец был Саут Султан Вихабитов. Он долго не имел детей. Наконец у него родился сын, о котором он столько времени мечтал. Но звездочеты, у которых он спросил о грядущей судьбе мальчика, высказались так: вплоть до 22-го года жизни ему грозит опасность, что место его будет занято врагом. Посему для вязчего спокойствия султан отдал сына на воспитание своему старому испытанному другу Эльфибею и 22 томительных года ожидал лицезреть его. Все это султан рассказал своему мнимому сыну и выразил всяческое удовлетворение его осанкой и полным достоинства обхождением.
Когда они прибыли во владение султана, жители повсюду их встречали радостными кликами, ибо слух о прибытии принца с быстротой молнии распространился по селам и городам. На улицах, по которым они следовали, Были воздвигнуты арки из веток и цветов. Яркие многоцветные ковры украшали дома, и толпы народа громко высылали хвалу Богу и его пророку, даровавшему ему такого прекрасного принца.
Все это наполнило восторгом тщеславное сердце портного. Тем несчастнее должен был чувствовать себя настоящий принц Амар, который в немом отчаянии по-прежнему связанный следовал за процессией. Никто и не помышлял о нем посреди всеобщего ликования, относившегося, собственно, к нему. Тысячи голосов без конца выкликали имя Амара, но на него, по праву носившему это имя, никто не обращал внимания.
Разве что время от времени кто-нибудь спрашивал, кого это везут связанным. И в ответ сопровождающих, что это сумасшедший портной, мучительно отдавался в ушах принца.
Наконец, процессия прибыла в столицу султана, где все приготовления к торжественной встрече были еще пышнее, чем в других городах. Султанша, пожилая и почтенная женщина, ожидала их со всем своим двором в самой парадной зале дворца.
Пол этой залы был покрыт гигантским ковром. Стены украшены полотнищами голубого сукна, окаймленными золотым шнуром и кистями, подвешенными на серебряных крюках.
Было уже темно, когда прибыла процессия, а потому в зале горело множество цветных фонарей, обращавших ночь в день. Но ярче всего расцвечивали они глубину залы, где на троне восседала султанша.
К трону, сплошь покрытому золотом и усыпанному крупными аметистами, вели 4 ступеньки. Четверо знатнейших эмиров держали над головой султанши красивый шелковый балдахин, а шейх Медины обвивал ее опахалом из павлиньих перьев.
Так ожидала султанша супруга и сына. Она тоже не видела его с самого дня его рождения, но он снился ей столько раз в ее вещих снах, что она узнала бы его долгожданного из тысяч.
Вот послышался гул приближающегося шествия. Звуки труб и барабанов сливались с ликованием толпы. Вот отзвучал стук копыт, промчавшихся по двору лошадей.
Все ближе и ближе раздавались шаги. Наконец двери залы распахнулись. И сквозь ряды павших ниц слуг султан об руку с сыном поспешил к трону султанши. «Вот», — промолвил он, — «я привел тебе того, по ком ты так давно тоскуешь».
Султанша прервала его. «Это не мой сын!» воскликнула она. «Это не те черты, которые во сне мне показал пророк!»
Но едва только султан собрался упрекнуть ее в суеверии, как дверь распахнулась, и в залу ворвался принц Амар, преследуемый своими стражниками, от которых он вырвался неимоверным усилием. Задыхаясь, упал он к подножию трона. «Здесь я хочу умереть! Прикажи меня убить, жестокий отец, ибо дольше я не в силах сносить такое поношение!»
Слова эти озадачили всех. Несчастного окружили, и подоспевшие стражники собрались уже схватить его и связать снова.
Когда султанша, которая смотрела на происходившее в безмолвном изумлении, вскочила с трона...
«Остановитесь!» — воскликнула она. «Это и есть настоящий, это он! Кого мои глаза не видели никогда, но кого чуяло мое сердце.
Сказку Вильгельма Гауфа о мнимом принце читали актеры Ирина Цветкова, Вячеслав Захаров и Вадим Бочанов. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитриенко.